этот бренный шум. Единственная мучительная возможность. Слушая Альберта, я в оцепенении сидел на траве. Чуть раньше он увел меня из амфитеатра, и мы перешли на тихую полянку. Я говорю, что слушал, но на самом деле нет. Его слова и фразы доходили до моего сознания разрозненно, поскольку собственные мысли нарушали целостность его речи. То были в основном тревожные воспоминания о том, как Энн иногда говорила: «Если ты умрешь, я тоже умру», или «Если ты уйдешь первым, вряд ли это я вынесу». Тогда я понял, почему ощущал постоянный страх, несмотря на все чудеса за время моего пребывания в стране вечного лета. Где-то в глубине души зрело мрачное предчувствие, ожидание чего-то ужасного, что должно было с ней произойти. Теперь я понимал, почему меня преследовали эти видения, ночные кошмары, в которых она умоляла ее спасти. И опять в памяти возник ее полный ужаса взгляд, когда она скользила к краю скалы, тонула во вспененных водах бассейна или окровавленная падала на землю после очередной атаки медведя. И скала, и бассейн, и медведь символизировали мой страх за нее. То были не сны, а предчувствия. Она просила меня о помощи, умоляя не дать ей совершить то, к чему чувствовала склонность. Голос Альберта дошел, наконец, до моего сознания. «Душевные травмы в детстве, подросшие дети, твоя смерть...» Я уставился на него. Он что-то сказал о снотворном. Его мысль прервалась, и он кивнул. «Господи!» Я спрятал лицо в ладонях, готовый зарыдать. Но слезы высохли. Я был опустошен. Смерть того, с кем был долго и близко связан, оставляет в его жизни вакуум, в буквальном смысле слова, говорил Альберт. Потоки психической энергии, направленные на этого потерянного человека, лишаются своего объекта. Зачем он мне это рассказывает? С досадой думал я. Мог сказаться также и тот спиритический сеанс, продолжал он. Эти вещи иногда нарушают психическое равновесие. Я в недоумении посмотрел на него. «Вопреки тому, что говорила твоя жена», — сказал он, — «я думаю, она надеялась на существование жизни после смерти. Думаю, она возлагала на этот сеанс большие надежды. Когда оказалось, что это заблуждение, так она считала. Она...» — голос его замер. «Ты говорил, что вы за ней присмотрите», — напомнил я. «Мы присматривали», — сказал он, — «но мы никак не могли узнать, что она собирается делать». «Почему же мне сказали, что она прибудет сюда в возрасте 72 лет?» «Потому что так было намечено», — ответил он. «Правда, несмотря на прогнозирование, в ее силах изменить предначертанное. Разве не понимаешь, в этом-то и дело?» «Существует естественное, намеченное время смерти каждого из нас, но...» «Тогда почему здесь нахожусь я?» — спросил я. «Тот несчастный случай был естественным наступлением моей смерти?» «По-видимому, да», — ответил он. «А может быть и нет. Как бы то ни было, ты не несешь ответственности за свою смерть, а Энн несет ответственность за свою. Ведь убить себя — значит нарушить закон, потому что это лишает человека возможности постичь потребности своей жизни». Вид у него был расстроенный, и он покачал головой. «Если бы только люди могли понять», — вымолвил он. «Они полагают, что самоубийство — быстрый путь к забвению, выход из сложной ситуации. Это далеко не так, Крис. Просто личность переходит из одной формы в другую. Душу разрушить невозможно. Самоубийство лишь ускоряет более мрачное продолжение той же ситуации, выход из которой никак было не найти. Продолжение в еще более мучительных обстоятельствах». «Где она, Альберт?» — прервал я его. «Не имею представления», — вздохнул он. «Убив себя, она лишь избавилась от наиболее плотной части своего тела. То, что осталось, магнитно удерживается землей, но где именно, узнать почти невозможно. Коридор между физическим и астральным миром фактически бесконечен». «Сколько времени она там пробудет?» Он медлил с ответом. «Альберт!» Он тяжело вздохнул. пока не наступит время ее естественной смерти. «Ты хочешь сказать?» Я потрясенно смотрел на него, не смея поверить. Я едва не задохнулся от горя. 24 года?» Он не ответил. В этом не было необходимости. К этому моменту я уже сам знал ответ. Почти четверть века в низшей сфере. Месте, о котором я не смел раньше даже помыслить, потому что оно будило во мне такие мрачные предчувствия. Внезапный проблеск надежды. Я за него ухватился. А ее эфирное тело не умрет, как мое? «Только через 24 года», — сказал он. «Оно будет существовать до тех пор, пока она остается в эфирном мире». «Это несправедливо», — сказал я. «Наказать человека, который сошел с ума». «Крис, это не наказание», — мягко возразил он. «Это закон». «Но она, должно быть, потеряла рассудок от горя», — настаивал я. Он покачал головой. «Будь это так, она бы не оказалась там, где она сейчас. Все очень просто. Никто ее туда не отправлял. То, что она там, — доказательство того, что она приняла решение сознательно». «Не могу в это поверить». Я встал и отошел от него. Альберт поднялся и последовал за мной. Когда я остановился, чтобы прислониться к дереву, он встал рядом. «Там, где она сейчас, все может быть не так уж ужасно», — пытался он меня ободрить. «Она всегда старалась вести достойную жизнь, была хорошей женой и матерью, славным человеком. Ее положение, безусловно, не таково, как у тех, кто вел подлую жизнь. Все дело в том, что она потеряла веру и должна оставаться там, где пребывает сейчас, пока не придет ее время». «Нет», — решительно произнес я. Он не ответил. Почувствовав его замешательство, я взглянул на него. Так он понял, что у меня на уме, и впервые за все время, пока мы были вместе, я заметил на его лице выражение смятения. «Крис, это невозможно», — вымолвил он. «Почему?» «Ну, прежде всего, я не верю, что это выполнимо», — сказал он. «Никогда не видел, чтобы это делалось, и не слышал, чтобы хоть один человек предпринял попытку». Я похолодел от ужаса. «Никогда?» «Не на этом уровне», — ответил он. Я беспомощно взглянул на него, но вскоре ко мне вновь вернулась решимость. «Тогда я буду первым», — заявил я. «Крис», — Альберт смотрел на меня с искренней тревогой, — «неужели не понимаешь? Она там с благой целью. Если ты будешь ей помогать, то исказишь цель». «Я должен, Альберт», — с отчаянием произнес я. «Разве не понимаешь? Просто не могу ее там оставить на 24 года. Я должен ей помочь. Крис, я должен ей помочь!» — повторил я настойчиво. «Неужели кто-то попытается меня остановить?» Он проигнорировал мой вопрос. «Крис, даже если ты ее найдешь, что, скорее всего, невозможно, она посмотрит на тебя и не узнает. Услышит твой голос и не вспомнит его. Твое присутствие будет для нее непостижимым. Она не только откажется принять твою помощь, но не станет даже слушать тебя». Я спросил снова. «Неужели кто-то попытается меня остановить?» «Дело не в этом, Крис. Ты не имеешь представления об опасностях в...» «Мне наплевать!» — прервал его я. «Я хочу ей помочь!» «Крис, ты ничего не сможешь сделать!» Я изо всех сил пытался держать себя в руках. «Альберт, неужели нет ни малейшей возможности, поговорив с ней, что-то изменить? Что, если она сможет хотя бы в малейшей степени достичь понимания, и это сделает ее положение чуть более сносным?» Прежде чем ответить, он долго смотрел на меня в молчании, казавшемся бесконечным. «Хотел бы я сказать «да», — молвил он, — «но не могу». Я почувствовал, что земля уходит у меня из-под ног, но я решительно выпрямился. «И все же я должен попытаться», — сказал я. «И я попытаюсь, Альберт. Меня не волнует, насколько это опасно». «Крис, прошу тебя, не говори столь бездумно об этих опасностях», — попросил Альберт. Прежде я не замечал в его тоне ни малейшего намека на осуждение. Теперь заметил. Мы стояли в молчании, глядя друг на друга. Наконец я вновь заговорил. «Ты поможешь мне ее разыскать, Альберт?» — спросил я. Он начал было говорить, но я его перебил. «Ты мне поможешь, Альберт? Пожалуйста». Снова молчание, наконец он ответил. «Попытаюсь. Не верю, что это возможно, но...» Он поднял руку, призывая меня к молчанию. «Попытаюсь, Крис». В мое существование вернулось время с его бесчисленными мучениями. Я беспокойно расхаживал около одного из городских зданий в ожидании Альберта, который пытался установить с Энн мысленную связь. Не однажды он предупреждал меня, что я, возможно, буду разочарован. Ему ни разу не доводилось быть свидетелем успешной связи с кем-либо из обитателей низших сфер. Туда могли переноситься определенные люди, Альберт в их числе. Однако они не умели заранее локализовать отдельных индивидуумов, поскольку все находящиеся в низших сферах были отгорожены от связи специальной изоляцией. Только если они просили о помощи. Мне пришлось рухнуть на скамью, потому что ко мне вернулась усталость, ощущение внутреннего веса. Я закрыл глаза и стал молиться, чтобы Альберт смог как-то найти ее, мою Энн. Едва я произнес мысленно ее имя, в памяти возникло видение. Вечер. Мы с ней сидим в кровати и смотрим телевизор. Я обнимаю ее рукой за плечи. Она снова засыпает. Кажется, она всегда засыпает, когда я ее обнимаю, а ее голова покоится у меня на груди. Я никогда ее не бужу и на этот раз тоже этого не делаю. Как всегда, я сижу не шелохнувшись, позабыв про телевизор, глядя в ее лицо. И как всегда, на глаза медленно наворачиваются слезы. Неважно, что в ее волосах видны серые пряди, а на лице морщинки. Во сне у нее всегда бывает такое доверчивое, детское выражение. По крайней мере, в те минуты, когда я держу ее в объятиях. Она сжимает мою руку, как часто это делает. Пальцы то и дело подрагивают. Рука у меня затекла, но я не шевелюсь. Пусть уж лучше болит рука, чем я ее разбужу. И вот я сижу неподвижно, не сводя взгляда с ее лица, думая о том, как люблю эту дорогую, милую женщину-ребенка, прижавшуюся ко мне. «Крис». Вздрогнув, я открыл глаза. Передо мной стоял Альберт. Торопливо поднявшись, я взглянул на него. Он покачал головой. Поначалу я отказался поверить. «Должен же быть какой-то способ», — настаивал я. «Она недоступна», — сказал он. «Не просит о помощи, потому что не верит в ее возможность». «Но ее не могут найти, Крис», — продолжал он. «Испробованы все возможные способы. Мне жаль». Подойдя к ближайшему ручью, я уселся на берегу и уставился на кристальную, плещущуюся воду. Альберт сел рядом со мной, похлопывая меня по спине. «Мне правда очень жаль», — сказал он. «Спасибо, что попытался», — пробормотал я. «Я обнаружил одну вещь», — вдруг промолвил он. Я быстро взглянул на него. «У вас такие сильные чувства друг к другу, потому что вы родственные души». Я не знал, как на это реагировать. Я, разумеется, слышал это выражение, но лишь в самом банальном смысле, в контексте тривиальных баллад и стихов. «Это означает буквально», — пояснил Альберт, «что у вас одинаковая длина волны, и ваши ауры вибрируют в унисон». У меня по-прежнему не возникло никакого отклика. «Зачем мне это знать, если Энн этим не поможешь?» «Вот почему ты сразу же влюбился в нее, когда увидел в тот день на пляже», — продолжал Альберт. «Твоя душа радовалась воссоединению с ней». Я лишь смотрел на него в упор. Почему-то эта новость меня не удивила. В жизни я никогда не был суеверным и все же всегда настаивал на том, что мы с Энн встретились не случайно. И все-таки, какое значение может это иметь? «Вот почему тебе так сильно хотелось быть с ней после смерти», — сказал Альберт. — Вот почему тебя ничто не останавливало. — Тогда по этой же причине и она так сильно переживала, — перебил я его. — Она должна была себя убить, чтобы соединиться со мной, вновь достичь этого унисона. — Нет. — Альберт покачал головой. — Она сделала это не для того, чтобы соединиться с тобой. Разве могла она, если не верила в возможность этого? Он снова покачал головой. — Нет. Она убила себя, чтобы окончить свое существование, Крис, поскольку считает, что твое существование уже окончено. Чтобы прервать свою боль, Альберт. Хорошо, боль, согласился он. Хотя решение было вызвано не этим. Неужели не понимаешь? Я знаю, что она страдала, это все, что я знаю. Он вздохнул. Это закон, Крис, поверь мне на слово. Никто не имеет права. Какой толк знать все это, если это не поможет мне ее разыскать? С горечью перебил я его. Дело в том, сказал он, что поскольку вы родственные души или духовные супруги, мне разрешили продолжать помогать тебе, несмотря на мои замечания. Я в замешательстве смотрел на него. Если ее нельзя найти... Я горестно замолчал. В сознании вдруг возникло видение. Мы двое, подобно летучим голландцам духа, бесконечно блуждаем в поисках Энн. Он это имел в виду? Остается один путь, сказал он, положив руку мне на плечо. Единственная мучительная возможность.